მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы выходим сегодня из Киевского бюро Украинской службы Радио Свобода. Я представляю вам нашего гостя Зураб Аласаня с нами. Здравствуйте, Зураб.
Добрый день.
Зураб – глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Большой человек. Лицо номер один, я считаю, украинского телевидения.
Спасибо, ну, хотя
бы неправда. Да, я так и знала, что вы будете отнекиваться, но я все равно буду вас считать очень важной персоной для украинского телевидения. Думаю, что никто тут меня поправлять в этом смысле уже не будет. Уважаемые зрители, мы, еще раз повторю, что выходим сегодня из Киева, но опрос, который мы вам будем показывать в течение нашего эфира, он сделан в Москве. Мы будем спрашивать москвичей, хотели бы вы смотреть украинские каналы. Но теперь, вот с сегодняшнего дня, ну даже со вчерашнего, когда был подписан указ Петра Порошенко о новом языковом квотировании для украинских телеканалов, существенно, но Зураб мне все это уже объяснит подробнее, изменится языковая ситуация на украинских каналах. И я уже не знаю, можно ли будет так легко спрашивать москвичей, хотите ли вы смотреть, учитывая, что все-таки нужно быть адаптированным к украинскому языку, будет во многом, чтобы смотреть эти телеканалы. Поэтому мы начинаем с последнего события. Не все верили, что он подпишет. 75% украинского языка – это много для украинского вещания, которое пока что, если вы пощелкаете, очень украиноязычное, русскоязычное, особенно в регионах южных, таких как Одесский, например, мне это проще часто бывает. Что изменится? Вот расскажите нам, как это будет, как будет соблюдаться процент, для кого он, для гостей, для ведущих. Вот как вы это видите, всю эту ситуацию, теперь, через 4 месяца, когда закон полностью вступит в силу?
Есть разница между национальной широтой каналами, их не так много, и региональными каналами, да, у которых квотирование чуть различается по процентам. Там чуть свободнее, не
правда?
Чуть, а основательно свободнее, да, там не так 50 на 50, и они могут выбирать свое время, когда они хотят. Центральные каналы обязаны вот 75%. Сама постановка вопроса немножко странноватая, поскольку если бы в России квотировали русский язык, было бы тоже удивительно, правда? Тем более, ну, это все-таки Россия, и основной язык, и главный язык там все-таки русский.
Просто в голову не придет.
Именно. А здесь такова ситуация, что много-много лет это все происходило с украинским языком. Он был в некотором смысле в загоне, скажем так. И вот сейчас понятно, что как по принципу обратной пружины нация пытается восстановить влияние языка и возвратить его в бытовую жизнь, что есть намного важнее, чем политическая жизнь. На самом деле, еще лет 7-8 тому назад в Киеве на украинском языке общались исключительно чиновники, исключительно в коридорах министерств. Сейчас это можно услышать просто на улице. Думаю, что в этом играет роль такой жесткий и нехороший, как для журналиста, инструмент, ограничительный, как квоты. Они мне не нравятся. Однако я точно вижу, что это работает. И я вижу, как это работает, в том числе и для индустрии.
Хорошо, вот квоты сейчас вводят жесткие. А что было раньше? Вот что было до этого закона? Как все это выглядело с точки зрения обязательств языковых каналов перед государством, не перед зрителями?
Нацрада, да. Есть такое понятие, национальный совет по телевидению и радиовещанию. На самом деле, все эти законы были раньше, и они на самом деле и действовали. Никто их не отменял. Было 50%, понемножку оно увеличилось.
Было 50, да. Русского, 50 украинского.
Для региона почти так же и осталось сейчас, не больше. Ничего не изменилось практически. Другой вопрос, что, как говорят у нас в бывшем Советском Союзе, строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Помните? Так и так. Нацрада не очень обращала внимания на освобождение квот, когда нужно было кого-то наказать специально, намеренно. Они находили, например, вот такой повод. И это работало. Теперь к этому отношение немножко другое. Я могу сказать ощущение как журналиста. Нет реформ больших, правильных и настоящих, которые должны были повлиять на экономику и на благосостояние людей обычных. Власть вынуждена смещать акцент чуточку правее, скажем так, и напирать на патриотизм больше, чем мне, журналисту, хотелось бы. И вот эти квоты относятся к ним же. Однако они несут под собой и хорошее основание вернуть украинский мир в Украину. И это тоже есть.
Это-то я все, конечно, хорошо понимаю. Понимаете, у нас сейчас мы такой вступаем на почву теоретизирования по поводу закона, который уже принят.
Да.
Тем не менее, хочется все-таки какие-то вещи для себя понять, чем руководствовались. Вы прекрасно понимаете, и вы не будете отрицать, что подавляющее, очень много людей в Украине поставили себе, подавляющее, не буду слово употреблять, многие поставили себе спутниковые тарелки. Не просто так, для того, чтобы смотреть русские каналы. Вы знаете, что вот вся эта пограничная полоса, вот у меня есть коллега Леонид Камфер, он сейчас проехался ровно с точки зрения, он говорил с людьми, что они смотрят на Донбассе, на украинской части, не на той, которая оккупирована. Они смотрят русские каналы по-прежнему. Там есть такая, кстати, возможность, они там не заблокированы. И вот на том фоне, когда люди продолжают испытывать интерес, я не буду говорить, какой, хороший, плохой, они испытывают интерес к этому русскому телевидению, вот эта вот часть населения большая, которая тянется к русскому языку и к русским каналам, она все-таки не получает ли, что ее отодвигают от себя? Сама Украина немножко отталкивает от себя тех, кто готов был бы послушать украинское ток-шоу, но все-таки по-русски.
Нет, я не думаю. Тут, мне кажется, это сложнее. Это вопрос больше социологов. У нас с вами тут нет социолога-специалиста. Но, во-первых, большинство людей ленивы. И специально искать... Возмущение будет. Первая часть волна, кстати, уже пошла. Большая волна возмущения, она проходит. И через какое-то время так было с радио. Квотами на радио. На украинский язык было точно так же. А теперь уже голосов не слышно. Против, за. Люди привыкают очень быстро ко всему, что им предлагают. А дальше инструмент начинает работать. Так же будет и с телевидением. Касательно спутников. Они в Украине были во многих местах, поскольку рельеф довольно сложный. И вся западная часть всегда была со спутниками. Общее покрытие украинских спутников, это порядка, украинских спутников, извините, тарелок, порядка 30%. Это большая цифра, и они составляют конкуренцию на аналоговом телевидении обычном. Это нормально. Кабельщиков еще больше. Однако, когда канал российский подпадает под запрет, то невозможно запретить эфир, воздух, спутник, невозможно. Окей. Тот, кто хочет, пусть этим пользуется. До такой степени, слава богу, моя страна не доходит, чтобы прямо уже с автоматом стоять и за это наказывать. Такого не бывает. Наказывают провайдеров, а не зрителей. Зритель имеет право на все. Он свободен. Он может выбирать любой канал, может слушать австралийский. Пожалуйста, никаких проблем. Да и в интернете об этом уже. Людей, я не думаю, что мы отталкиваем. Если ребенка приучить к каше, он будет ее есть. Если приучить ее к шоколаду, он ничего другого хотеть не будет.
Если ребенка и приучить, если это с малых лет, то да. То есть, понимаете, конечно, я понимаю, что это работа на поколение, на будущее. Но есть же люди, которые живы сегодня. Это большой пласт людей. То есть у меня все время какое-то ощущение, что давайте мы перескочим, давайте подождем, давайте мы сейчас будем работать для этих, а эти когда-нибудь, ну, они уйдут, они рассосутся, они куда-то денутся.
Попробовать чуточку сместить акцент. Да. Если мы продолжаем этих людей травить, скажем так. Есть у нас нормальный контент на российских каналах?
Нормальный?
Да.
На российских?
Да. Именно это они и слушают. Нет, я не об этом. Не с профессиональной точки зрения, не как он произведен, не с технологической, а именно то, что он с собой несет. Ну, например, «Голубой огонек». Старая, ностальгическая, хорошая штука, в чем вы не видите ничего плохого, правда ведь? Это полностью русский мир. Тут.
Ну да, не считая пошлости, но это уже другая история, вкусовая. Да. Плохого с точки зрения идеологии, наверное.
Вот так на каждом шагу. А Петросян? Никакой идеологии, правда?
Одна пошлость.
Ну да, одна пошлость. И вот это все время туда идет. Я не говорю, что все русское телевидение таково. Но, как говорят ваши же ребята, как мне кажется, Дмитрий Быков это сказал, в России есть журналисты, но нет журналистики. Поэтому в целом этот продукт довольно токсичен. И он токсичен не только для нас, но и для России.
Конечно,
тоже.
Конечно. Это мы с вами, ну, тут будем ломиться в открытую дверь. Мне все это понятно. Но мы же не можем вычеркнуть тех, кто все равно к нему тянется. Но они же все равно смотрят это.
Мы только что говорили о каше, да, или о шоколадке, к которой ребенок привыкает, и все.
Да, вопрос, почему они это смотрят? Не потому ли, что они готовы были бы смотреть какие-то аналоги у себя, но таких аналогов просто нет. Вот этого шума и крика, который они получают и сидят на игле ора российских вот этих вот полит-шоу, сейчас у них нет. Например, их сняли с иглы Савика Шустера, насколько я понимаю. Да. Правильно это понимаю?
Да.
А ведь это была игла. Смотрела вся страна эти шоу. Я не сторонница, не поклонница, я никого сейчас там не стараюсь продвинуть, но я точно знаю, что смотрела вся страна. Таких шоу больше нет.
Так я тогда не понимаю суть вопроса. Нет, таких шоу есть, но гораздо слабее, и они вообще отмирают как таковые. Я думаю, это не только здесь, это
всё мир. Суть вопроса в том, что, вводя вот эти языковые, суть моего видения в том, что, вводя языковые, еще больше языковые ограничения на русский язык, все больше и больше вы свою аудиторию, ту, которая привыкла к русскому языку, вы ее отталкиваете к русскому телевидению.
Я бы не сказал. Помните метадоновое замещение? Это вместо наркотика тяжелого, героина, например, присаживают на метадон. До сих пор спорная терапия. Наркотик вместо наркотика. То, что вы предлагаете, не отодвигать их, а оставить там, где они есть, в том токсичном средовище, в той токсичной среде.
Нет, я не предлагаю. Вот мы про токсичную среду уже обсудили. Мы должны для наших телезрителей объяснить, что токсичная среда – это уже их личный выбор. Украина сделала все, что можно, для того, чтобы их от этого изолировать. Она закрыла доступ к украинским каналам. Провайдеры не имеют права их транслировать. К российским каналам. Вы покупаете тарелку, вы смотрите, отравляетесь, это ваше личное дело. Тут мы с вами вмешаться в это не можем. Мы сейчас говорим о том, что все-таки, когда Украина закрывает доступ к российскому телевидению, к аналогам, что она нам предлагает взамен?
Есть третий выход.
Она для начала предлагает взамен украинизацию эфира, для начала.
Да. Так. Безусловно, это я вовсе не вижу таким плохим, как вам это кажется, поскольку вы не привыкли к украинскому языку. Я прошу помнить, что я грузин по рождению, и этот язык никогда не был для меня с рождения впитан с молоком матери, скажем так. Я многокультурный человек, поскольку это Сухуми, Абхазия, там очень много, и общим языком как раз был русский. Сейчас я совершенно спокойно говорю на украинском языке, он мне страшно нравится, и это достаточно давно уже. Он несложно, правда, он красивый, но дело не в языке. Есть третий путь, я бы сказал.
Я тогда просто еще раз уточню. Вы считаете, что вот нет украинского телезрителя или нет большого числа украинским телезрителям, которым было бы не все равно, на каком языке смотреть ток-шоу, например. Вы так считаете? Мне тоже просто смотреть. Я адаптирована к языку. Я могу смотреть украинские ток-шоу. Я их смотрю, кстати говоря, в YouTube, украинское вещание. Мне просто. Но я адаптирована. Есть люди, которые в Украине, на ваш взгляд... Вернее, нет. Таких людей нет, которым было бы не все равно.
Да
так?
Есть, конечно.
Есть,
конечно.
Есть,
я же не спорю.
Вот.
Они, правда, имеют возможность выбора, например, да. В том числе и спутников.
Я сказал, что они скорее предпочтут русский, чем украинский.
Не факт. Вот это уже не факт. Они все равно смотрят аналоговые телевидения, они все равно слушают украинский язык, продолжая его ненавидеть, если мы говорим о таких крайностях. Они все равно его смотрят. Но, извините, Украина граничит с 7 государствами. У нас 7 приграничных областей. То же самое происходит с венгерским, с румынским, с польским языком. Везде по, и даже с белорусским на севере Украины. Везде это происходит. Ничего страшного в этом нет. Ну, нет страшного. Это один из языков. Я понимаю, что вам трудно осознать, что русский всего лишь один из языков. Но это так. В Украине это так.
Но это не так, потому что вы приезжаете, вот пересеките там, вот эту границу там, Одесской области, так. И украинский язык это будут уже только приезжие, фактически.
А ничего,
это
если я скажу о болгарском языке да. В Одесской области?
В Болграде, да.
Так
да.
Не только болгарский, и греческий там же.
Ну вы же по объему болгарского языка в Украине и русского языка, ну это несопоставимо.
Да конечно. Я не возражаю, просто у вас есть обязательное условие превалирования какого-либо то ни было языка. Международным языком является английский. Он звучит в каждой стране мира практически.
Нет.
Но они же не настаивают на своем присутствии влияния там.
У меня даже нет никаких, конечно же, вообще у меня не может быть, в принципе, никаких условий по определению. Я просто говорю о том, что я-то как раз за то, чтобы люди смотрели свое телевидение. Я была бы только рада, хотя мне это, казалось бы, все равно должно быть, я была бы рада. Но мне кажется, что есть все-таки большой процент людей, которым проще и комфортнее смотреть все-таки по-русски. Вы так не считаете? Хорошо.
Я бы пытался договорить третий путь все-таки.
Давайте.
Есть логичный, разумный третий путь. Весь этот токсичный материал заменить нормальным и хорошим.
Вот
об этом мы и пытаемся говорить.
Давайте.
И если мы говорим, например, о «Радио Свобода» или «Настоящем времени», это оно и есть. Однако это продукты новостей информационные, а нужно что-то более длинное. Так как, например, это делал Голливуд все эти годы. Так как делает Россия с фильмами, с голубыми огоньками и так дальше. Это касается больше культуры, общей культуры, языковой, смысловой и прочее. Вот об этом мы говорим. И только-только сейчас русскоязычные люди, которые не разделяют токсичную идеологию существующей власти в России, они начинают об этом задуматься и делать. И также Запад начинает поддерживать эту длинную, долгую историю. Она не очень благодарна, потому что не увидишь результата буквально через месяц, через год даже. Но несколько лет, и это проявится, мне так кажется.
Качественную. Это новую,
да?
Длинную, качественную историю. Хорошо.
Она дорогая, конечно.
Но вот мы, собственно, разговор начали с того, что и как-то у вас это все-таки проскользнуло, что начали с языка, а не с качества. Да. Все-таки начали с языка. Это, не, наверное, вы считаете, что это все-таки хорошо, что язык, но плохо, что не начали с качества. Что сегодня представляет собой... Но оно конкурентоспособно все-таки украинское телевидение в сравнении с российским. С точки зрения привлекательности для зрителя. Давайте по политике. Вот политически. Считаете ли вы, что украинское телевидение пытается сформировать свою собственную повестку вот в голове своего телезрителя, влияя на него как-то? Что оно не дает какую-то отстраненную картину мира, вот здесь случилось это, здесь случилось то, а пытается формировать ее. Считаете ли вы, что ваше телевидение этим занимается?
Да, безусловно, занимается. Другое дело, что с точки зрения желтизны, здесь политическая жизнь куда как живее, интереснее,
да,
хаотичнее, чем в Москве, например, или там в России. Я не беру судить, потому что я давно не смотрю российское телевидение, извините, давно уже отвык от него. Но здесь, с моей точки зрения, и я могу критиковать свое собственное медийное пространство, которое не менее токсично, и это как раз наследие всего того, что мы с вами делали раньше вместе. А вот теперь они отдельно продолжают это делать и здесь. Они такие, ну, часть из них продажна, часть из них склонна к какому-то, часть из них поделена между олигархами и властью, раньше такое было, а теперь общественное телевидение оторвало один кусок большой серьезно от власти, да, и попытается... пытается влиять на рынок и выстроить. Там еще рано, но тем не менее мы идем по этой дороге. Так вот, коммерческое телевидение построено примерно так, как у вас. Единственное, что оно ваше гораздо более развито, с длиннее традициями, такими, скажем так. А здесь только начинается все.
И богаче, богаче, там денег.
Да богаче, безусловно. Конечно. И рынок тут ужасно совершенно рекламный рынок, совсем маленький. Такой, который представляет, ну, я не знаю, бюджет одного канала, хорошего западного, среднего. Тут вся бюджетный рынок страны. Но ничего, со временем когда-то нужно начинать. Пример радио, кстати говоря, может быть, он вам ближе. Также были введены квоты, они были не так громкие, как на телевидении, не так громко звучали. Тем не менее, появилось ужасно много плохой музыки украинской. Шансонной музыки, знаете, в плохом смысле.
То есть любая лишь бы
украинская. Да, любая лишь бы украинская, правильно. Причем я это говорю совершенно без подначек.
Ну, да.
А имею в виду вот что. Понадобилось заполнить нишу. Стали обращаться к кому попало. Люди, которые даже не мечтали попасть нигде, а дома играли на гитаре, они вдруг стали востребованы. Это началось. Что это означает в дальнем плане? Это означает, что через месяц он начнет строить студию. И начнет усовершенствоваться. Студии станут появляться. Продюсеры станут появляться. Индустрия начнет расти. Через пару-тройку лет эти песни отсеются. Шансон уйдет, появится лучшая украинская музыка. И так будет с каждым годом нарастать. Это и есть задел на будущее. Это и есть стратегия. Возможно, она была вызвана сверхпатриотичными причинами, которые мне не нравятся. Но результат получится хороший, тот, который меня устраивает.
Да, это интересно. Но мы к музыке еще вернемся. Тут есть что обсудить. Тут любопытные происходят вещи с музыкантами в Украине, особенно с русскими и особенно с украинскими посещающими Россию. Мы к этому еще вернемся. Все-таки опишите, Зураб, все-таки мы так обсудили. В общем, но тем не менее, опишите, как это будет выглядеть. Как это 75% вы высчитаете? Распространяется ли это на гостей? Вот вы приглашаете, вы говорите по-украински, вы приглашаете 5 гостей в студию, вдруг они все говорят по-русски. Уже у вас просто рушится процент вашей передачи.
Нет, гости не участвуют. Так вот, они в прямом эфире. Могут говорить на любом языке, кого они хотят. Да.
Это касается ведущих только.
Да. 50%. Это касается ведущих, более того...
Но для регионов.
Да, это не для регионов, для центральных каналов.
Значит, кого это касается? Вот давайте разберем. 75%. Кого это касается?
Да, сложно. Как? Если мы говорим о рынке, не знаю, интересно ли это вашим зрителям, 44 национальных канала в Украине. Это смешно, конечно. Большая часть из них не работает. Но вообще
но
даже...
Формально
они 44. Это невероятно много для такой страны, как Украина. И тем не менее, в эфире работает примерно 10-11 более-менее заметных крупных каналов. Nationwide, то, что называется. Вот для них это обязательно. И в немалой степени это связано с телеканалом Интер, который опять-таки испытывает колоссальное российское влияние, и он есть в парадигме русского мира, скажем так. Он давно, с самого начала, поскольку там были совладельцами ОРТ когда-то, а потом первый российский канал. И сейчас, по-моему, 30% опосредованно.
И сейчас, по-моему, там олигарх пророссийский.
Фирташ, совершенно верно, Фирташ, и не
да,
только
им,
он.
Да.
Да. Вот в этом смысле им будет тяжело. Вот они как-то вынуждены будут это все сменять и заменять. На первом национальном канале, который сейчас все еще, как когда-то был, как «Россия-1», он, конечно, поднялся из-за вливания государства. Здесь государство не относится к УТ-1 как к чему-то важному и не вливает туда денег, да и не надо. Зато мы смогли из него сделать, оторвать его от государства и сделать из него общественного вещателя. Это пока не серьезный игрок на рынке. Придет время, он станет серьезным и поменяет правила игры на рынке.
А для Интера нужно, тогда возьмем этот Интер, который будет сложнее. Что им нужно будет сделать? Дубляж уже у них есть. Насколько я понимаю, это засчитывается в квоту. Если вы показываете русский фильм, но с украинскими титрами, он засчитывается в украиноязычную квоту. То есть вот в эти 75% он не засчитывается как фильм на русском языке. Так я вычитала в этом законе. Что они должны будут изменить? Ведение, то есть ведущих. Это, скорее всего, коснется репортеров, ведущих. Вот это свой продукт, правильно?
Совершенно верно. Даббинг в стране давно уже практикуется, и он делается любым каналом, который уважает своего зрителя.
Да.
Так и нужно делать, не проблема. Титрование уже не считается. Раньше считалось, можно было затитровать, но теперь уже надо полностью переводить субтитры. Да, им придется разориться на дополнительных переводчиков, возможно. Им придется на синхронизацию фильмов переводных это делать. С другой стороны, вы не поверите, но на Первом национальном канале делалось это с фильмами не только российского происхождения, но, например, любым европейским. Мы их даже не переводили. Вот это в данном случае коснется меня. Мы пускали субтитры, желая, чтобы украинцы слышали, как звучит немецкий, французский, английский, прямо так, польский, как говорят наши соседи, не только русское звучание.
Это здорово, конечно. Это здорово. Это то, что мы видим на фестивалях только, и какое же это счастье.
Правильно, но теперь мне придется разряться на прямой перевод, потому что это тоже деньги. Тут я вынужден как менеджер считать, сколько мне еще переводчиков придется нанять. Хотя у нас прекрасные обмены с общественными вещателями всей Европы. Вот теперь мне придется довкладывать туда деньги. Также и Интеру. Я не думаю, что Интер разорится. Он как раз переживает из-за другого. Любой российский фильм проникнут российской жизнью. Еще раз, не говорю, что это плохо, но российский милиционер, российские правоохранительные органы, они у вас очень возвеличиваются там, в России, скажем так, и эта идеология продвигается здесь. Здесь к власти относятся не так, как в России. Здесь власть не столько уважает, сколько... Но используют традиции казацкой рады, скажем так. Если атаман провинился, его точно так же выведут и высекут плетьми, и не задержатся, как стало с Януковичем. Так было и здесь. В России власть сакральна. Вот эту идею они несут сюда.
Я бы сказала, что в сериалах они такие симпатичные беспредельщики.
Очень симпатичные.
Которые вызывают симпатию. Они делают, что хотят, но они безумны. Их бы не смотрели, если бы они не были симпатичны, эти менты и так далее.
В этом есть идеология, вы не находите?
Наверное, она есть, но я не думаю, что ее закладывали создатели этих сериалов туда показать. Его просто этот образ востребован.
Уверен, они же
идут за настроениями. Настроение, с одной стороны, формируется, это замкнутый круг. Настроение формируется, сценаристы идут за сформированными настроениями, и дальше они потом влияют на следующую аудиторию.
Вот этот порочный круг мы и хотели бы разорвать.
Да. Вот перед тем, как показать вам наш опрос, хотите ли вы смотреть украинское телевидение, я задам вам свой, возмущенный. Я задаю вопрос возмущенного телезрителя вашего канала. Вот было Евровидение. Которое мы все хотели смотреть в России в интернете, потому что у нас нет украинских каналов, там в России нет. Ваш канал категорически не хочет ничего через интернет транслировать на территорию иностранных государств. То есть вы, наверное, чуть ли не единственный, вас нет в Ютьюбе, вашего першего, который показывал Евровидение. Когда вы включаете, могу вам показать скан, вы включаете ваш вот движок, на вашем сайте написано, что вы находитесь не на той территории, на которой идет вещание. Почему вы отказались от интернет-вещания за рубеж?
Ну, вот как хорошо, что вы там спрашиваете вслух, потому что это нуждается в объяснении. Там нет никаких идеологических отказов, это неправда. Во-первых, Евровидение в Украине транслируется очень широко. Права на это у Европейского вещательного союза.
У вас вообще ни одну программу не посмотреть в России. Причем
если Евровидение. Прошу простить, геотаргетирование это называется. Это не мы, это провайдер. А у меня есть права показа. Каждый раз, когда я покупаю права, то там отдельно и четко сказано, где я имею право показывать, где не имею. Это касается каждого фильма, каждого сериала. И тем более Евровидения.
Купите себе Россию,
не
пожалуйста.
Не торопитесь. Потому что купите себе, не могу позволить почти ничего. Я ведь не описываю
вот
ситуацию да, медийную здесь такую хорошую, что прям государство прям вот жаждет получить общественное вещание. Нет, не жаждет. Никакая власть ее не жаждет. Поэтому мы самостоятельно. А это означает мало денег. Ничего лучше. Не то, чтобы там нищие гордые.
Хорошо, что вы... То есть для того, чтобы я вас смотрела в России, вы должны заплатить
это. Исключительно экономический момент. Ничуть не больше. Только так. Точно так же у нас была проблема с барышней Анукой, чудесной певицей украинской, которую якобы закрыли рекламой. Украина... Только здесь, в Украине. Украина страшно возмутилась. Что такое? Наших лучших певцов не показывают. В интервалакте, в Евровидении. Однако весь мир ее увидел. Так вот, еще раз, все обвинили Первый национальный канал, который не имеет к этому отношения. EBU, транслятор, решает, что показывает, что не показывает. Таковы отношения с Евровидением. Что поделать?
Ладно, смотрим опрос, что говорили москвичи вот по поводу желания или нежелания смотреть украинское телевидение.
Хотели бы вы смотреть украинские каналы?
Нет. Я, во-первых, вообще телевизор не смотрю. А во-вторых, если мне нужно узнать какие-то новости, у меня есть друзья на Украине, которые живут и рассказывают мне о своем видении того, что там происходит. Вот. А вообще я советую не смотреть новости. Там все печально очень.
Я абсолютно не смотрю телевизор. У меня дома он стоит только для того, чтобы смотреть футбол. Поэтому мне, в принципе, было бы все равно, будет у нас с Россией эти украинские телеканалы или не будет. И мне это было бы не так принципиально важно.
Так, а вообще вот интересна какая-то информация про Украину?
Честно признаться, уже нет. Как-то все это приелось. Отовсюду, оттуда все это идет. Мне неинтересно. Мы живем здесь, меня все устраивает, и это слава богу.
Что касается политики, мне не было бы интересно. А про все остальное, окей. Орел и Решку смотрю. Но это не украинская передача.
Во-первых, я вообще просто практически не смотрю телевизор. Это мне неинтересно, потому что... Ну, я читаю новости в интернете.
Ну, а какая разница? Мне достаточно своих каналов. украинский не хочу. Я так любила украинцев, а сейчас я не знаю, как к ним относиться.
Ну и посмотрю я украинские каналы, ну и будут они на нас какие-то потоки. Это же информационная война, по сути. Ну, можно посмотреть, почему нет? Но ничего нового я там не узнаю.
Украинские каналы, если честно, я нет, я бы не хотела. Мне кажется, там негатив идет.
А потом они сами не хотят. Если бы они открыли...
И они сами, они ведь боятся. Вот, они боятся.
Информации. Мы бы с удовольствием, может, их и послушали. Почему они вот, говорят такие откровенные в наш адрес, как бы даже ругательства. Вот мы себе не позволяем. Вот наши политики молодцы. Никогда не позволяют вот как-то хаять. А вот с той стороны почему-то такие... Там слова, что даже
да,
не хочется повторять вот это, понимаете?
Да, да.
А так бы мы их слушали, если бы это было действительно по-человечески все нормально. Всегда были у нас с ними хорошие отношения. Почему так сложилось, мы, честно говоря, не понимаем.
Нет, потому что вообще, в принципе, никакие каналы не хочу смотреть. Ну, просто меня не интересует пропаганда, которая идет через средства массовой информации. Предпочитаю сам выбирать то, что смотреть, а в принципе даже и вообще желательно вообще ничего не смотреть.
Какая красота. Посмотришь, послушаешь, откуда же берутся эти 88% оболваненных телевизором. Никто не смотрит, пропаганда никого не интересует, все понимают, что это пропаганда.
Ваши ребята выбирали в основном молодежь. А та она давно уже не в телевизоре. Да. Я обратил внимание на то, что ребята не говорят а больше о украинском или российском телевидении. Они просто говорят о телевидении как таковом. Не хотим. Оно отмирает. Только вот электорат, который был чуть постарше, они что-то отметили. И удивительным образом не обратили внимание ни на слово российских политиков. Они такие корректные российские политики. Даже удивительно.
Да, это просто поразительно, что люди говорят, мы не хотели бы смотреть украинские каналы, потому что там поливают грязью Россию. Откуда вы знаете, что ее там поливают грязью? А я вам скажу, из России. Российские же ток-шоу. Потому что все российские ток-шоу, посвященные Украине, выдернут какого-нибудь там вашего маргинального. Это как с правым сектором, которых все пугали. Он на Украине получил 1.5% на выборах. Но по ошибке было почему-то сказано, что 20 где-то в каком-то канале. Вы знаете прекрасно всю эту историю. И точно так же, как и здесь. В политических ток-шоу выдернут цитату из Фейсбука. Обязательно там Антона Геращенко очень любят выдернуть и обсудить, что все это мнение украинской политики. Тем не менее, я бы хотела с вами поговорить о том, как выглядит украинская контрпропаганда на ваших каналах. Что вы делаете для того, чтобы... Что вы пытаетесь противопоставить российской? И пытаетесь ли что-то?
Вот этот последний вопрос самый важный. Я не думаю, честно говоря. Многие говорят о контрпропаганде, она должна быть. Там сопротивление информационной войне, Украина проигрывает Россию в информационной войне. Я, честно говоря, большая часть населения Украины, как мне кажется, вообще потихонечку, вы никак не хотите признать этого факта, она отходит, и существование России как соседа остается существованием России как соседа, не более. Я могу судить по себе, не я виноват, со мной это сделало российское телевидение. 2000-е, времен восстания НТВ, если вы помните, и более серьезных вещей, еще ельцинские времена, я живо интересовался российской политикой, я знал всех поименно. Я забыл в последний раз, когда я этим интересовался. Мне правда это не нужно. Мы живем отдельной жизнью, вы не хотите этого признать. Извините, что я так обобщаю.
Конечно, все понятно, что вы же обращаетесь к российской аудитории.
Вот, да, обобщение. Но происходит именно так. Эти люди, даже вот пожилая пара, которая там, где женщина, которая говорила об Украине, они живо интересуются нами, а мы ими не интересуемся. Я не говорю за всех украинцев, часть украинцев таки да, по привычке продолжает это делать. Но это все больше, ну, этот корабль все больше отходит от причала. А Россия упорно не хочет это замечать. Пусть даже плохие отношения, но они должны быть, кажется, России. Украине так не кажется. Вот в этом начинается вот такой конфликт серьезный.
Ну, вы сейчас поговорили, в общем, я понимаю вашу теорию. Практически, вот на вашем канале нет ничего, никаких попыток, что какого-либо противодействия конкретно украинскому, российскому информационному потоку и российским информационным моделям. Никакого.
Переходим к журналистским делам в таком случае, поскольку если мы с вами говорим о журналистике...
Потому что я кое-что посмотрела, но на другом канале я вам расскажу, но не на вашем.
Окей, это стандарты журналистики обыкновенные. Мы и пропаганда, это две разные вещи, две соседние комнаты. Мы туда не относимся и не имеем права этого делать, так ведь? А поскольку это общественный вещатель, а я довольно упрям, то никому из них, даже из самых лучших побуждений, не удалось навязать нам то, что они называют пропагандистским, не пропагандистским, а патриотическим материалом. На самом деле это чистая пропаганда. Я везде открыто и не стесняюсь. Это единственное мое спасение. Открыто говорить о том, что общественный вещатель и пропаганда несовместимы. Мы не собираемся это делать и не будем. Поскольку я громко это заявляю, то это и есть моей защитой. Пытаются. Министерство обороны, почему бы и нет, это им свойственно. А Министерство информационной политики, это им свойственно. Пытаются сотрудничать, предложить, например, ту программу или эту программу. Мы отказались от всех до единой. Постепенно вывели с канала все эти программы, которые были бы вроде бы в пользу Украины, но все-таки пропагандистскими. Я считаю, что это не журналистское дело. Нет.
Это очень
даже
интересно.
Даже контрпропаганда тоже нет.
Я посмотрела сегодня такие две... Я хочу сказать вот этим вот нашим прохожим, нашим слушателям, то есть они, может, не наши слушатели, они наши московские прохожие, что я бы так описала, если все-таки брать контрпропагандистский продукт, который существует на украинских каналах, он, конечно, никакой там нет ни злобы, ни ненависти. Это скорее стёб. То есть это высмеивание украинской, российской политики. Да. Все, что я до сих пор видела впрямую, полемизирующее с Россией, это исключительно смешные, веселые какие-то там вот пародийные ролики и пародийные программы. Я видела такую сегодня на канале 24 вот, часа, она называется. Канал, делает ее Вести ОА, вот такая компания,
не знаю. Вести. Нет. Слово Вести здесь...
Вот я тоже не очень понимаю, но там было какое-то слово Вести, я знаю, что нет, ну понятно, что не российские, у вас какие-то свои были и с ними. Неважно, я видела это на экране Вести, слово ОА, вот. Почему это видела, не знаю. Это программа, в которой высмеивается все подряд. Вот интервью давал Владимир Путину американской журналистке, выдергиваются какие-то смешные фразы, много раз повторяются. Очень педалируется тема пустого Крыма, например. Вот Крым пустой, и там происходят только бесконечные какие-то обрушения. Я даже там выписала себе какой-то серебряный водопад, который там куда-то там обрушился. Я посмотрела в интернете, что это произошло в январе 2016 года. Но ничего, его подверстали под другие обрушения, которые существуют в Крыму. Пустой Крым. Вот веселятся над Марией Захаровой, которая отправила финского журналиста в Чечню. То есть, в сущности говоря, проходят по всем каким-то вот последним событиям, связанным с Российской Федерацией, но в плане издевательском, ироничном. А самое главное, с чего все начиналось, это с фильма НТВ о Петре Порошенко, который рассказывал, который взял интервью учительницы, который рассказывал, что он был крайним хулиганом. Он не проходил ни мимо одного мальчика или девочки, чтобы не избить их зверски. И дальше уже ваши коллеги берут, делают мультишечного Порошенко, который всех избивает. И теперь мы знаем, почему Кличко уступил ему президентский пост, потому что он ему показал там боксерскую перчатку. И начинают веселиться. То есть я бы так описала эту контрпропаганду. Такая пародийная. Вы считаете, это эффективный ответ?
Да, очень. Во всем мире это растет. Люди не перестают верить телевидению, как мы только что убедились еще раз. А вот сатирические штуки. Ну, например, в России это делает Ургант. Вечернее шоу было слизано с... Ну, или взято как в качестве примера, или куплено, не знаю, формат...
Абсолютно, да.
С лейт-найт-шоу американских, которые крайне популярны, поскольку... Наша там профессия в Америке претерпевает странные изменения. Вроде бы нормальные стандартные классические каналы медиа, то, что они сейчас делают с Трампом, это удивительно. Трамп сам удивительное создание, но то, что происходит между ними, это странно все. Куда-то эти метаморфозы с медиа происходят. Куда они выведут, я не знаю, но, тем не менее, сатирические программы именно вот такого характера, может быть, у наших меньше вкуса просто. Меньше опыта и меньше вкуса. Но именно сатира начинает пользоваться все большим успехом. Если она хорошо сделана и со вкусом обставлена, это ведь прекрасно, без пошлостей. То, что вы сейчас перечислили, ну, хороший, здоровый стёб. Возможно, я бы не назвал его здоровым, может быть, у кого-то более тонкие вкусы, но, тем не менее, я напомню, в России-то ведь происходит все это серьезно, и Порошенко на полном серьезе выставляется таким. Я уже молчу о Яценюке, который выставлялся чеченским боевиком. Ну, тут даже не знаешь, где
так смеяться. Так они сказали. Чеченец, боевик Арсений отдыхает на фоне хулигана Порошенко.
В этом смысле кавказская действительно создается российским телевидением, причем довольно успешно, судя по
всему. Получается, что это успешнее, вот такой. Серьезное вдалбливание, чем стёб.
Да, наверное, да. Наверное, да, но никак нельзя сравнить количество денег, которые Россия вваливает в этот продукт, и тоже, в общем, довольно успешно. Нет таких денег здесь, но что ж будем смеяться? Смех спасает во многих случаях жизни. В данном случае вот телевизор что может, то и делает.
Ага, а если бы были деньги, вы могли бы противопоставить что-то более серьезное, чем стёб?
Знаете, я уверен, что власти в большинстве стран одинаковые. Они всегда хотят максимум власти захватить и так далее. И действуют они тоже довольно дубовыми способами, включая и украинскую власть. А она очень кирпична, вся эта власть. Если бы у нее было много денег специально на это, они бы точно вваливали в такой же продукт, как и Россия. Слава богу, что их нет.
Это хорошо. Я бы так сказал. Хочу обсудить с вами ситуацию, которая произошла в Одессе. И почему она интересна, чем она любопытна, что я встретила компанию людей, которые знают друг друга много лет. И один из этих людей сказал, как правильно, что Лободу не пустили в ночной клуб «Итака». Для тех, кто не знает, кто такая Лобода, и я не знаю, кто такая Лобода, если бы не было этой истории, я бы тоже не знала. Я знаю, что это певица украинская, поправьте меня, если ошибаюсь, которая путешествовала на территорию Российской Федерации со своими гастролями. За это национально ориентированные люди в Одессе, какая-то группа, заявила, что мы не пустим ее в клуб «Итака». Это такой знаменитый ночной клуб на побережье, на Одесском. И там не забрасывали яйцами, просто сказали, что не надо, лучше не надо, чтобы не было неприятностей, не выступайте там. Ну, в общем, силовой был применен прием, не выступать для этой певицы. Был отменен концерт. Вот два человека, два одессита, старых одессита, один из которых сказал, что правильно, потому что она ездит в Россию, это все равно, что в годы войны ездит на территории Германии, правильно. Вторая ее подруга, одесситка, тоже старая, сказала, что это беспредел, что людей нельзя лишать возможности смотреть тех исполнителей, на которых они хотят видеть. Они взяли билеты, они пришли, они должны это видеть. Это бескультурия, в конце концов, выгонять артистов со сцены. После этого ваш Иван Дорн отменил тоже свой концерт в Одессе, потому что точно так же ему пригрозили, что поскольку он едет в Россию с концертами, у него могут быть неприятности во время этого выступления. Какова ваша позиция в этом?
Я подозреваю, что этот мир вообще не наш с вами, поскольку вы даже не знаете, о какой певице вы говорите, и
нет,
я ее не очень слушаю.
Я с тех пор вот увидела уже ее, она действительно вела какой-то российский. Теперь я уже присматриваюсь к ней.
И, ну, я не знаю, стоит ли она того, но тем не менее в России она очень популярна. Она мало чем отличается от какой-нибудь, извините за такое слово, Ветлицкой или я плохо знаю просто.
Ветлицкая хорошая была, да, но это давно было уже очень.
Видите как, да, я не делаю даже различий по времени. Я просто знаю, что это особая часть эстрады, которая популярна.
Но она ваша украинская певица, Лобода.
Да, это так, однако, мне кажется, вот эта часть эстрады не различает украинский и российский народ, ага, или эстраду и так далее. И в этом как раз проблема. В этом проблема, поскольку от этих актеров, от артистов требуют определиться, с кем вы, господа художники, с кем вы определитесь, но не уверен, что это правильно. Эти люди вне политики, как они утверждают. Но если страна в войне, то как-то больно звучит, по сравнению, зная, как ребята гибнут там. Но это бывает, ну нельзя сказать, много или мало. Каждый погибший на Восточном фронте вызывает у кого-то сильную эмпатию в стране. Вот у кого, кто сильный эмпат, тот потом не может не возмущаться Лободой, которая почему-то ездит к врагу, а считается именно враг. Такие люди считают Россию врагом. Я думаю, еще какое-то количество лет так будет. Возможно, 10, возможно, 20. Возможно, все это быстрее закончится, но, мне кажется, нет. Это отдельный инцидент. Мне не нравится, когда их используют в политических целях. Я каждый раз должен подозревать, это ли какая-то партия готовится к выборам, или это искренние патриоты, которые вышли и делают вот такие вещи. Сложно.
Вот, знаете, есть у вас такой термин декоммунизация. Вот вполне возможно, что сейчас происходит такая деэстрадизация. Потому что, вот с точки зрения российской эстрады, потому что влияние ее, конечно, колоссально. Я даже просто, знаете, для... Вот это смешно. Я с гражданином России изучала звезды, эти голливудские звезды перед этим клубом «Итака», и даже их фотографировала специально, чтобы понять, кого здесь считают звездами и кого нужно было настолько уважить, чтобы подарить им вот эту голливудскую звезду на этом асфальте. И вот этот гражданин России, который был со мной, он засмеялся и сказал, здесь всего два иностранца, с точки зрения россиянина, и все равно оба наши. А иностранцы это были Бонни М. и Андрей Данилко. То есть все равно это две группы, которые скорее вот в России очень хорошо известны. А дальше я вам перечисляю, потому что я их фотографировала. Валерия, дальше. Александр Серов. Лариса Долина, Comedy Club, соответственно, в полном составе, который там выступает, Григорий Лепс, «Елка», Лолита, Ирина Аллегрова, Сергей Пенкин, Кристина Арбакайте, Борис Моисеев, Маша Распутина, Валерия Меладзе и Мумитроль. Вот все, собственно говоря, все звезды, которых считает этот клуб, этот знаменитый одесский клуб, достойными того, чтобы выложить. Фактически, это уже санкционный список теперь. Конечно, это были давно эти звезды, наверное, до конфликта еще, не знаю, в какие годы их выкладывали, но это уже сегодня санкционный список. Этих людей уже не впускают в Украину. И вы считаете, вот эта вот зависимость от российской эстрады, люди все равно хотят ходить на них, покупать билеты. Она долго ли еще будет продолжаться? Или вы думаете, что это уже тоже уходит именно в силу того, что людей лишили возможности даже приезжать и гастролировать?
Чуть-чуть меняйте акцент, и сразу да. Все. Это и есть часть конвейера, большого конвейера, ну, ей-богу, это бизнес. Не вам, не мне такая музыка не нравится. Есть сейчас люди, которым нравится, и бизнес на этом зарабатывает. Неважно, из какой страны эти люди. Ну, правда, Буниэм какое отношение имеет к Данилкам? Но это просто часть
эстрады. Это просто шутка, что Данилка и Буниэм два иностранца, два не россиянина.
И тем не менее они рядом, да. В звездах. И тем не менее они оба прекрасно гастролировали в этом клубе, и клуб собрал прекрасные деньги за это все. Я не хочу это все пошлить, я просто говорю, это стандартный конвейер, это не наше с вами, это не относится к культуре в узком смысле, а в широком смысле. Вот такое слушают люди. Хорошо. Но вы ведь категорически возражаете с точки зрения России, возражаете против становления украинской части этого конвейера, украинской эстрады. А ведь она не может иначе возникнуть, кроме как дать ей преференции свои. Угу. Россия делает сейчас то же самое, поднимая собственное производство, условно говоря. Она пытается сделать вас Мерседесом. Удастся, дай бог. Но здесь пытается сделать то же самое с певцами. И вот с этим конвейером. Только таким способом это возможно. Сам ненавижу, как журналист, протекционизм и защиту якобы своих интересов. Давайте ездить на ЗАЗе вместо Мерседеса, потому что он украинский. Плохо, но во время войны с соседом это получило поддержку населения больше, чем можно было ожидать.
Угу. Это как бы как Дмитрий Медведев, который говорит, что наше сельское хозяйство расцвело, потому что санкции.
Вот я об этом и говорю. Да. И тогда вот как результат вы видите действия молодых людей вот перед госпожой Лободой, которые сказали, выбирай уже, милая, или здесь, или там. Нельзя и там, и тут быть. Иначе придется Феллини вспоминать фильмами с лысыми, обритыми французскими женщинами после войны. Помните? Так и тут воспринимают. Многие.
Ну да, а то, что их, ну, дело в том, что, конечно, не вовсе формально ни с какими их певческим засилием не связан запрет на въезд, они нарушили закон, они поехали в Крым в обход законов, но это получается, что пошло в кассу, как говорят, то есть это пригодилось. Их не пустили по одним причинам, но то, что они уже не едут и не влияют, полезно по другим причинам.
Выходит так, жизнь всегда не черно-белая, она многоцветная. Так же вышло у нас и с Юлией Самойловой на Евровидении. Я не могу, зная весь этот конвейер, зная производство Евровидения, довольно сложно. И технологический, и технический, и подготовительный период очень широкий, очень длинный. В первую же ночь после победы Джамалы сказали, ваше Евровидение уже началось. В первую же ночь. Так вот, Юлия Самойлова не могла возникнуть из воздуха. Ее готовили заранее. Прекрасно знал Первый канал, господин Эрц сам по себе. Прекрасно знал о нарушении закона. Я думаю, это была подготовленная операция. Не то чтобы спецслужбы. Я совсем не сторонник заговоров. Но прочитать это было довольно просто.
Да в Кремле они сидят, обсуждают, кого отправлять. Вы же помните, до последнего тянули, потому что вот по всем параметрам должен был подойти человек.
И по-вашему он подошел?
По их. По-моему, это тоже провокация. Как вы считаете, что это спровоцировано было? Это очень тонко, очень сложно, но это провокация. Подбирали по всем пунктам, чтобы его не пустили, чтобы он был инвалид, чтобы было сочувствие, чтобы представить, как бы Украина ни поступила, она бы выглядела плохо. Это все было просчитано математически в определенных кабинетах.
Согласен, пусть нас двоих с вами вместе обвиняют в теории заговора и в наших затуманенных мозгах наших. Пусть будет так. Но мне тоже кажется, это было подготовлено. Я просто спокойнее к этому отношусь, вижу эту подготовку и предполагаю, что Россия пыталась сохранить лицо, таким образом заставив Украину выдавить ее, Россию из Евровидения, а не самостоятельно хлопнув дверью. Это было бы смелее, как на мой взгляд, и честнее. Но Россия предпочла такой путь. Окей, это ее выбор. Мне кажется, дальше осложнения еще будут у России с Евровидением и с Европейским вещательным союзом, из которого Россия может хлопнуть дверью, наказав в очередной раз с ее точки зрения Европу. А с нашей точки зрения, даже не знаю, Россия все больше отдаляется и изолируется. Это в русле российской политики, как мне кажется, антиевропейской, антимировой. Мы в углу, мы в загоне, нас все обижают. Мне так кажется, такую политику идет Россия. Окей, пусть будет так.
Мы проводили опросы, хотели бы телезрители. Вы знаете, отношение к этому конкурсу несерьезное, но поскольку существует большое уважение к технической стороне дела, к эффектам, к современности этого конкурса, хотели бы телезрители российские его смотреть. И когда не получилось у них по известным причинам, они об этом сожалели. Это совершенно определенно.
Почему тогда государству России это не нужно, как по-вашему? Это ведь развлечение.
Государство всегда вело свою собственную политику. И когда посылало Юлию Самойлову, ему уже не нужно было участие в Евровидении, потому что вы прекрасно понимаете, что среди российских исполнителей есть много людей, которые не посещали Крым. И у них не было проблем с украинским законом. И провокация состоит ровно в том, что вместо того, чтобы отправить любого достойного, тем более, что все равно равно нет конкурса отборочного. Все равно никто не выбирает его. Все равно его назначают где-то уже несколько лет подряд. Выбирает либо канал, либо Кремль, как в этот раз.
Так у нас нет объяснения с вами. Мы зрителю с вами не объяснили, почему все-таки государству России это нужно было. Если зрителям и народу России это нравится, почему же государство решило...
Вы знаете, мне не кажется, что российский телезритель очень всерьез отнесся к версии того, что Юлия Самойлова – это самый лучший и достойный представитель российской страны. Мне не кажется, что это всерьез. Мне кажется, что любой российский телезритель, даже относящийся к знаменитым 88%, понял, что это был политический жест для того, чтобы как-то, каким-то образом подставить Украину. Это понял любой.
А какой сигнал был для того, что Россия своим людям, своему народу? Для чего они это сделали? Как вам кажется?
Это очень хороший вопрос. Что они хотели им показать?
Ну, можно было лишить, не знаю, ну, каких-то продуктов. В этом же ключе лишить и развлечения, имеется в виду вот это?
Очень простой сигнал. Вот нам, если так подумать, для чего? Это просто показать, какие они звери еще раз. Они показывают каждую минуту, какие звери. Но вот это будет самый яркий показ очередного звериного оскала украинского. Конечно, не пустить инвалида на телевидение. Извините, что я говорю слово «инвалид», оно не очень политкорректное. Но, тем не менее, оно существует. Не пустить человека, который физически ограничен в своих возможностях, на Евровидение.
Ну, мне кажется, это немножко
фашисты,
похоже на...
Фашисты как были, так и остались.
Ну, понимаю, но мне кажется, похоже на анекдот, когда на зло бабушки отморожили уши.
Да.
Теперь ведь осложняются отношения с Евровидением, а не с Украиной.
Это совершенно их не беспокоит. А когда, извините, пожалуйста, когда люди оттяпывают кусок территории и осложняют свои отношения со всем миром, потому что ни одна страна мира не признает законным захват Крыма.
Логично.
Их это не беспокоит.
Понимаю.
А что же говорить о Евровидении, если они, от них отвернулся весь мир, и даже Владимир Путин весьма зациклены на том, чтобы его признавала эта восьмерка. Он, кстати говоря, от этого все-таки ему некомфортно, что его там больше нет в этой семерке. Но, тем не менее, он идет на это, на разрыв этих отношений. Поэтому Евровидение такая пешка для них, маленькая жертва.
Хорошо, понял.
Ничего вот хорошего, но тем не менее это факт. Социальные сети, что вы скажете об этом?
Имеется в виду запрет?
Ну, конечно.
ВКонтакте.
Да.
Абсолютно в том же самом русле. Если люди хотят, они найдут, но по большей части люди ленивы, как мне кажется.
И да, сейчас... согласна.
И искать какие-то специальные ходы они не будут.
Не будут.
Так же будет и с телевизором, поверьте, и спутник не спасет. Будет все то же самое.
Вы не пугайте, сейчас мне уже сказали некоторые отдельные личности, что как бы у нас тарелки украинские власти наши не...
Я не думаю. Ну, посмотрим. На самом деле мы есть тут для того, в том числе и журналисты, чтобы следить за своей украинской властью и давать ей по рукам. У нас-то получается гораздо лучше, чем в России. Знаете ли вы о существовании сети Baidu? А на самом деле не Google самая большая сеть, не самая крупная компания, а именно Baidu. А ее никто не знает, поскольку она китайская. Китай достаточно великая страна, большая по размерам, с тем, чтобы такую сеть у себя, исключительно у себя, не выпуская ее наружу и не впуская Google внутрь.
Да,
то есть, возможно, вот
заблокированы
такие...
в сети Facebook.
Да, великая китайская стена, как ее называют, Firewall великий китайский. То есть может существовать обособленное пространство огромного размера, о котором мы даже с вами не слышали, не знаем. Поисковик мировой – это именно Baidu, а не Google, как мы с вами привыкли. Примерно то же самое касается «так думали одноклассники, так думали ВКонтакте». Нет. Украинской замены нет, но сильно прирост буквально на 20%, даже говорят больше уже за это время, буквально за 2 месяца, прирост украинский в сегмент Фейсбука. Эта сеть более мировая, нежели ВКонтакте или одноклассники, прямо скажем. Единственная проблема осталась... Чем на самом деле были востребованы те или другие, вот одноклассники или контакты? Хранилищем. Людям очень удобно было качать оттуда музыку и фильмы. Однако мы с вами понимаем, что мы говорим о пиратских взаимоотношениях. Да? И в этом смысле жалеть не о чем. Постепенно надо налаживаться. Как это делать законно и официально? Где качать так, чтобы ты не был преступником? Я не хочу ощущать себя преступником. Я сам персонально давным-давно отказался от российских сетей. И, честно говоря, ВКонтакте я сам удалил, а в Одноклассники 8 лет тому назад просто почему-то молча удалили мою страницу. Я даже не знаю почему. И до сих пор причины не знаю и не очень интересуюсь. Я не думаю, что мы много потеряли.
Вас исключили из класса.
Возможно. Да. Я думаю, что потеряли не намного больше, чем, например, потеряв Петросяна. Уровень пошлости... Мне и Фейсбук-то, честно говоря, это ужасно утомляет количеством шума. Но это уже из другой серии. Так вот, полная подотчетность, скажем так, обеих этих социальных сетей российской спецслужбе меня напрягает очень сильно.
Только это, потому что вот такое же у меня сложное к этому отношение, как и с... Даже не такое, с телевидением проще даже. Я понимаю, что когда вот вы себя... Это как вот от эпидемии. Изолируется страна, повязочки нацепляют. Вот это я понимаю, эту блокаду от украинских каналов, я понимаю ее так. Но социальная сеть — это немножко другое. Почему? Потому что когда на вас этот яд, о котором вы говорили, вот льется на вас, вы не можете, у вас нет спасения, вы не можете... точно ему ничего противопоставить. Социальная сеть – это уже взаимопроникновение. Когда вы отсекаете себя от этого русского сегмента, вы одновременно теряете способность влиять на него. Потому что я знаю ВКонтакте, я знаю, сколько там украинцев, и сколько там настоящих украинцев, и какие были битвы, и как много людей в России сочувствуют, и живущих в этой социальной сети. То есть вы как бы убивается вот эта вот возможность влиять, и возможность общаться и дискутировать.
Не верил. Ну, давайте.
Но это есть, это правда. Это есть возможность влиять. И масса украинцев сидели ВКонтакте неватных, неватного типа.
Я прошу простить, я просто опыт ведения форума, когда не существовало еще даже Фейсбука. Форум мой, собственно, на моем сервере в Харькове начинающийся, довольно популярен в свое время. Слово форум, наверное, уже не особо знают зрители. Но, тем не менее, опыт достаточно велик. И у меня нет ни одного примера, когда в интернете кто-то кого-то переубедил. Это не оно, так не работает. Поорать, покричать мы с вами можем. Это просто выплеск эмоций. Но касательно переубеждения... Поверьте, нет. Это как пропаганда, это там не работает. Оно очень хорошо работает, вот эти
социальные... Как способ влияния.
Нет, как...
Объяснение,
как...
нет.
Я не
нет.
думаю, это способ крика. Мы все почему-то заблуждаемся о том, что там, например, вся арабская весна была сделана через соцсети. Послушайте, там был Твиттер. Это другое, это способ сообщения, как мессенджер, способ сообщения, но не как способ переубеждения врага. Это немножко другие вещи. Перетянуть кого-то на свою сторону в Фейсбуке или ВКонтакте, или в Однако, это невозможно. Фактически. Там есть группа по интересам. Этим-то и опасно современным медиа, извините, я уже на нашу с вами конкретную да. тему. Они делают комфортную среду. Люди стягиваются и исключают всех, кто не согласен. И нам мир кажется тем, которым мы его создали в Одноклассниках, ВКонтакте или в Фейсбуке. Это плохо на самом деле. Но это медийная точка зрения. Социология, я не думаю, что это работает таким образом, как вы говорите. Почему это сделали спецслужбы Украины? Почему они обрезали вот эту инфекцию? Инфекция считалась проникновением и получением данных другой спецслужбой. Страны врага. Доступ ко всей информации, которая была ВКонтакте, она огромна. Это каждый мой шаг, каждая фотография, каждый контакт, каждая переписка. Вот это опасно, это я понимаю. Плюс, опять-таки, удобно организовываться там внутри. Количество групп, которые касались непосредственно террористических организаций ЛНР, ДНР, там зашкаливало. И они именно там набирали, они именно там... Это, кстати, делает и ФСБ, запрещая у себя и арестовывая такие группы, если она считает, что ведется террористическая деятельность против России. Любая спецслужба мира так делает. Она отслеживает и как-то это все изолирует. Ну вот у нас решили изолировать целиком, колпаком все эти вот большие две организованные.
То есть это вы принимаете, это вы не считаете ошибкой, вы это не считаете политической?
Нет, тому, кому действительно надо, они доберутся до этого, но я думаю, нет. Это опять-таки повлияет на индустрию, чуть-чуть приподнимется иностранцы, я имею в виду Facebook, и еще кто-нибудь из более-менее крупных, а дальше начнет, возможно, развиваться украинская сеть, развиваться. Возможно, пока еще не знаю, но у меня вчера уже появилось, я из любопытства зарегистрировался. Они хотят набрать до 100 тысяч человек и начать украинскую группу. Посмотрим, будет ли так.
Интересно. На нашем сайте Радио Свободы русской службы и в вашем юмористическом шоу, про которое я уже рассказывала, были опубликованы и осмыслены одни и те же цифры вчерашнего опроса Левада-центра россиян, которые на первое место среди врагов России поставили все еще Соединенные Штаты по старинке. Не, казалось бы, вот непонятно.
Простите, вроде бы по старинке,
Трамп наш,
буквально.
А он, да. Но по старинке, что и Обама был. Казалось бы, что и так долго убеждали, что Трамп наш, и мозги должны были переключиться, но потом перестали убеждать, что Трамп наш, и они вернулись на свое место. Все-таки 70% считают врагом американцев, и 50% ничего, что там совпадают проценты, потому что там один человек может называть несколько стран. Mm-hmm. На первом месте 70% США, и на втором Украина. Вот это цифры Украины 50%, а дальше уже 24% идет Германия и так далее. Вы видели это. Ну вот веселятся ваши коллеги над этим опросом. Ну а вы-то считаете, это тревожно, это естественно.
Технологии управления общим людским сознанием меня очень тревожат. Вот это меня тревожит больше, чем нынешние изменения в России к Трампу или к Обаме. Да все равно. Меня тревожит сам факт, то, что этим могут управлять.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию». С Киева нашим событием был Зураб Алсани. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari, gruppo dei selfisti anonimi, intelligenze demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cerca sì, storie dal gran finale, spera sì, spera sì, comunque vado a pancarei. Lezioni di Nirvana, c'è il Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. A folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali starman.